Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей программа «Авточас».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях коротко. В Чечне при нападении на военную автоколонну убиты 2 солдата. Госдума России приняла в окончательном чтении законопроект о противодействии терроризму. В Иране Москва и Тегеран завершают обсуждение российского компромиссного плана по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. В Шалинском районе Чечни совершено нападение на военную автоколонну. 2 военнослужащих убиты, 1 ранен, рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
В 3 километрах восточнее селения Агишты мобильная группа маджахедов обстреляла автоколонну сотрудников антитеррористического центра республики. Погибли 2 солдат-контрактников и ранен 1 офицер. Маджахеды скрылись в сторону Веденского ущелья. Накануне вечером в населенном пункте Автуры Шалинского района военнослужащие 42-й мотострелковой дивизии Министерства обороны России и чеченские милиционеры провели адресную спецоперацию. В доме номер 19 по улице Новая были заблокированы 3 маджахеда Шамиля Басаева. Предложение военно сдаться без боя окруженные встретили огнем из автоматов и подствольных гранатометов. Перестрелки, длившиеся более 1,5 часов, все 3 маджахедов погибли. Со стороны военных убит 1 милиционер и ранены 6 военнослужащих контрактников. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Из Казахстана в Россию по запросу Генпрокуратуры экстрадирован боевик из отряда чеченского полевого командира Арби Бараева. Уроженец Урусмартановского района Чечни, находившийся в федеральном розыске по подозрению в совершении тяжких преступлений, в том числе убийств и похищений людей, был задержан в Семипалатинске. Госдума России приняла в 3-м заключительном чтении законопроекта о противодействии терроризму. В документе предусмотрена возможность введения 2 специальных правовых режимов – чрезвычайное положение и контртеррористическая операция. Закон, в частности, разрешает военным сбивать самолеты, захваченные террористами, прослушивать телефонные разговоры в зоне контртеррористической операции, а также допускает переговоры с террористами для спасения жизни людей, но без рассмотрения политических требований. В Совет Федерации документ поступит 1 марта.
Радио «Свобода». Новости.
В Иране Москва и Тегеран завершают обсуждение российского компромиссного плана по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Глава «Росатома» Сергей Кириенко встречается со своим иранским коллегой Гулям Резам Агазаде в Бушере, где при участии российских специалистов строится атомная электростанция. Россия предлагает проводить на своей территории работы по обогащению урана для иранских ядерных реакторов. Таким образом, считает Москва, Тегерану удастся избежать международных санкций. К югу от Багдада в городе Хила по меньшей мере 4 человека погибли и несколько были ранены при взрыве заминированной машины около автобусной остановки. Другие подробности неизвестны. Около 200 человек погибли за последние дни при нападениях и взрывах в Ираке. Разрушено около 20 мечетей. После взрыва шиитской святыни в Самаре 22 февраля резко обострились отношения между иракскими шиитами и суннитами. Исмаил Хания, новый премьер-министр палестинской автономии, заявляет о готовности к мирному урегулированию конфликта с Израилем, но на определенных условиях. С подробностями Равшан Гусейнов.
Исмаил Хания, палестинский премьер-министр и лидер Хамаса, заявил в интервью газете «Вашингтон-Пост» о готовности к поэтапному мирному урегулированию конфликта с Израилем. По его словам, на первом этапе Хамас мог бы согласиться на длительное перемирие, если Израиль отступит с оккупированных территорий к границам 1967 года. «Мы не намерены сбрасывать Израиль в море, не хотим возвращения порочного круга насилия», — заявил Хания. В интервью британской телекомпании NTV1 глава палестинской администрации Махмуд Аббас заявил, что уйдет в отставку, если Хамас откажется от движения в сторону мирного урегулирования. Махмуд Аббас добавил, что Хамас должен признать государство Израиль и разоружиться, но призвал мировое сообщество дать Хамасу время и не загонять его в угол. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
Военный суд завершил рассмотрение 5 уголовных дел о неуставных отношениях в Челябинском танковом училище. С подробностями корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
Как сообщил журналистам председатель суда Юрий Шацкий, в воскресенье был вынесен приговор рядовому батальону обеспечения учебного процесса танкового училища Журину. Ему предъявили обвинение в неуставных отношениях по статье 335, часть 1 Уголовного кодекса. Он, в частности, обвинялся в нанесении нескольких ударов своему сослуживцу, с которым они вместе занимались уборкой помещения. Журина приговорили к 1 году содержания в дисциплинарном батальоне. районе условно. Ранее сегодня Челябинский гарнизонный военный суд приговорил рядового батальона обеспечения учебного процесса Челябинского военного училища Васильева к 1 году содержания в дисциплинарной воинской части. Напомню, что 20 февраля Челябинский военный гарнизонный суд приговорил сержанта военной части Челябинского танкового училища Ивана Черных к 4 годам условно. 21 февраля к 1 году службы в дисбате был приговорен рядовой военной части училища Алексей Шашко, и к 1 году дисбата условно приговорили рядового Константина Сидоренко. Дело о неуставных отношениях, потерпевшим по которому является рядовой Андрей Сычев, лишившийся в результате издевательств сослуживцев ног, в суд пока не поступало. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Число жертв трагедии на Басманном рынке в Москве достигло 66. Как сообщает Интерфакс, минувшей ночью в больнице скончался еще один раненый. Всего в больницах остаются 19 пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии. Все погибшие опознаны, большинство из них граждане Азербайджана. Крыша рынка обрушилась в четверг утром. Среди версий называют скопление снега и неправильную эксплуатацию здания. Директор рынка арестован. В Петербурге совершено нападение на 2 женщин, уроженок Казахстана и Азербайджана. Одна из них скончалась на месте от полученных ножевых ранений, вторая госпитализирована в тяжелом состоянии. Нападение было совершено в ночь на субботу. Очевидцы говорят, что видели нескольких молодых людей, которые бежали с криками «Россия для русских». Правоохранительные органы заявляют, что пока не располагают фактами, подтверждающими, что преступление было совершено по мотивам национальной ненависти. На Олимпиаде в Турине в программе сегодняшнего дня мужская лыжная гонка на 50 километров свободным стилем с общего старта и финал мужского хоккейного турнира, в котором встречаются сборные Швеции и Финляндии. Напомним главные новости. В Чечне при нападении на военную автоколонну убиты 2 солдата. Госдума России приняла в окончательном чтении законопроект о противодействии терроризму. В Иране Москва и Тегеран завершают обсуждение российского компромиссного плана по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы.
Говорит Радио Свобода. На волнах Радио Свобода программа «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о разных видах мошенничества, связанных с автомобилями, и о том, как с ними бороться, как себя защитить в сложных ситуациях. В программе участвуют Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, а также Андрей Карпов, адвокат Московской коллегии адвокатов «Адвокат 21 век». Имеет смысл сказать о том, что Андрей Михайлович ведет известное дело Олега Щербинского, осужденного по делу о гибели алтайского губернатора Михаила Евдокимова. Представляет интересы Олега Щербинского. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Здравствуйте.
Мы принимаем звонки по телефону 8 800 200 ровно 22 12. Наш пейджер в Москве, телефон 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 8700, абонент Радио Свобода. Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Способы мошенничества, связанные с автомобилями, в России и в мире чрезвычайно разнообразны, и с каждым годом появляются все новые и новые. Наш постоянный эксперт Юрий Гейко. Вы немало об этом писали и говорили в радио и телепрограммах. И вы полагаете, как я понимаю, что российские мошенники по многим показателям вырываются вперед по отношению к иностранным. Во-первых, как вы думаете, почему так происходит?
Наверное, потому что русский человек, он изначально талантлив. Вот, я думаю, поэтому. Я
не только... Во всем талантлив.
Во всем, да, особенно в отъемах денег у населения. Я не только писал, я и сам попался очень по-крупному, но об этом мы еще, вероятно, расскажем.
Безусловно.
Я хотел бы перечислить кратко, одной фразой, все самые распространенные виды мошенничества. Можно?
Прошу вас.
Значит, самые распространенные – подстава, широко известная. Второе – барсеточники. Самая серьезная разводка на много тысяч долларов. Телефонный звонок «Я сбил человека». Дальше. Обычно у супермаркетов сбили задним ходом человека, ребенка или дедушку. Мотор не заводится на стоянке. На ходу. Машина едет на ходу. Генератор отвалился, номер потерялся и ударился о капот чужой машины. Дальше. Покупка дешевой машины по объявлению. И, наконец, вы сами отдаете ключи и документы от своей машины. И машину в том числе.
Угонщику.
Угонщику.
Юрий, давайте тогда по порядку. Итак, подстава, да? То есть, так называемая подстава на дороге, когда мошенники намеренно создают аварийную ситуацию, потом пытаются получить с владельца подставленного автомобиля деньги за ущерб тут же на месте. Была надежда, что с введением обязательного страхования гражданской ответственности автомобилей этот вид мошенничества уйдет в прошлое, но он никуда не делся. Почему, если можно подробно об этом виде мошенничества, как себя обезопасить в такой ситуации?
Ну, как обезопасить, Андрей расскажет. Я скажу, что широко известный вид, об этом, по-моему, не знают только школьники еще, те, кто не ездит за рулем. Самое главное, это, конечно, вызывать ГАИ и быть готовым к этому. Главное, не поддаться вот психологическому шоку в первый момент. А уж как уберечься, Андрей расскажет, я думаю.
Да, Андрей Карпов, прошу вас.
Ну, я полностью согласен с тем, что сказал только что Юрий. Единственное, что нужно сразу, не растеряться, не потерять как бы присутствие духа и всегда... Может быть, при себе иметь, если машина застрахована, она обязана застрахована быть по ОСАГО, телефоны своей страховой компании и лично по своему телефону связываться с ними, а не просить кого-либо позвонить или пользоваться услугами тех же людей, которые подставились, что они сами позвонят в страховую компанию.
Они обычно, Андрей, прости, перебиваю, они обычно говорят, что мы отъехали, а ведь на ходу это происходит, что страховка не выплатится, поэтому бесполезно обращаться в страховую компанию. Первое, надо вызывать ГАИ, конечно, еще. Второе, по крайней мере.
Первое, нужно не то, чтобы вызывать ГАИ. Первое, это нужно немножко быть грамотным в том вопросе, что всегда боятся не только мошенники, которые подставляют машины, а даже те же инспектора ГИБДД, которые вас останавливают. Они боятся человека, который немножко понимает в том вопросе, о котором и ведет речь. И если вы сразу объясните этим мошенникам, что, пожалуйста, если я зацепил вашу машину, снимайте мой бампер, берите свою дверь, везите на экспертизу, устанавливайте, что на моем бампере есть краска от вашей двери. Я готов заплатить за эту экспертизу, но в случае, если будет результат плачевный для вас, вы оплатите. То, увидев такой оборот, что... Как правило, они уезжают. Это первый, но, может быть, сложный вопрос, скажем так, если растерялся. А так, я бы порекомендовал бы людям все равно пригодиться в быту, в семье, иметь при себе всегда бардачки, цифровой фотоаппарат или телефон с фотокамерой. Вот. Также, может быть, иметь и диктофон, по крайней мере, чтобы они видели, что они записываются, они фотографируются. А эти люди, как правило, боятся огласки и публичности.
Андрей, скажите, вот в случае, если такие мошенники попались в милиции, что им грозит по закону? И вообще, насколько часто такое случается на практике? Легко ли их поймать?
Вы знаете, я не так часто, не так много слышал о случаях, что вот людей, именно занимающихся таким промыслом, вот в настоящее время, в принципе, как бы активизировалась работа.
В море создан отдел специальный, да. Поэтому и недавно совсем прошла информация, прости, что перебил, Андрей, что буквально на днях дали 8 лет членам такой группировки.
Ну, вот буквально в последнее время мы и видим, что есть результаты, вот, может быть, и в связи с созданием такого отдела. Вот, то есть занялись всерьез этими ребятами. Вот. А что им может грозить? Понимаете, это зависит от того, что происходит с вами на дороге. С вами, я говорю, опять же, это образно. Вот. Если у вас просто говорят, отдай деньги, вот это можно и расценивать как грабеж. Вот, можно расценивать и как вымогательство. И в зависимости от того, сколько, как и при каких обстоятельствах, вот, это может быть и от 2 лет лишения свободы, и до 15. Это мошенничество в особо крупном размере.
Спасибо, Андрей. Еще один вид мошенничества – подстава на дороге с потерпевшими. Расскажите, пожалуйста, о том, что это такое, чем опасен этот вид мошенничества и как тут себя вести. Юрий Гейко, прошу вас.
Как правило, это происходит на стоянке у крупных магазинов, у супермаркетов. И причем при движении как передним, так и задним ходом. Особенно задним ходом. Когда человек оборачивается, никого нет, начинает движение. Естественно, он потом смотрит во вторую секунду вперед, потому что как капот там себя ведет. Да? И вдруг в этот момент слышит крик. Люди возмущенные якобы либо на ребенка, либо на дедушку. Там все отрепетировано. Ребенок плачет и так далее. И начинается разводка, что вот вы наехали там на ножку или сбили коляску или что-то в этом роде.
Так, опять же, здесь, наверное, те же рекомендации, да, что при первом случае.
Рекомендации такие, да. Вообще на стоянках у крупных магазинов, у супермаркетов почти на каждой действуют преступные вот такие группировки. Они по-разному действуют. Ключи вытаскивают, пока вы в кассе расплачиваетесь, и не без этого. Вот, то, что я вот сейчас рассказал, да, мотор не заводится, вот у меня был в списке. Это тоже подстава на стоянке у крупных супермаркетов. Вы подходите к машине, только что у нее заводилось, все сейчас не заводится, вы в растерянности, то ли звоните кому-то, появляется человек, который вам начинает помогать, говорит, там, консультируется, ну, короче, там целый спектакль разыгрывается. В итоге он что-то делает, объявляет вам сумму, от которой вы приходите в шок.
Сегодня в 19 часов после новостей на волнах Радио Свобода в программе «Время гостей». 50 лет секретного доклада Никиты Хрущева на 20-м съезде КПСС. В программе выступит ведущий эксперт Левада-центра социолог Борис Дубин, профессор РГГУ Виктор Шенис и историк Игорь Долуцкий. Ведущий программы Михаил Соколов. Повтор передачи в 4 утра. Я напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время за рулем», которую ведет Вероника Борисовна. В программе участвуют Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, и адвокат Андрей Карпов. Андрей, вы что-то хотите добавить?
Я хотел добавить по поводу того, только что сказал Юра, подстав с потерпевшими возле крупных супермаркетов. Опять же, рекомендации те же самые. Они боятся вызывать милицию, не боятся вызывать, ну, тут уже не ГАИ, а вызывать именно сотрудников УВД, чтобы они фиксировали факт причинения телесных повреждений, рекомендовать потерпевшим, якобы в кавычках, обратиться в медицинское учреждение и говорить, что на законном основании мы будем разбираться в рамках уголовного ли дела, административного, какой ущерб причинен и чем он подтверждается.
Причем я добавлю, что бывает не только вот на ребенка наехали, ребенка же его не видно вообще, когда задним ходом двигаешься из-под багажника. А были случаи в Москве, когда и на взрослого мужика, спортсмена, вот вы наехали на ногу, у него сейчас бой, он потерял 2-3 тысячи долларов из-за вас, или он там физкультурник какой-то, какие-то рекорды устанавливает. Короче, компенсируйте эту сумму.
Так, теперь, ну, очевидно, все-таки вот такого мошенника сдать в милицию легче, да? Это проще, чем с преступником, который действует там на машинах. А что грозит в таком случае вот такому мошеннику?
Это опять зависит от того, что он, какие претензии он предъявляет, скажем так, к виноватой стороне, опять в кавычках. Вот, и уже в зависимости от этого будет трактоваться его состав, имеется ли в его действиях состав какого-либо преступления.
Так, ну что ж, давайте дальше по порядку. Дальше, Юрий, вы упомянули барсеточников, да? То есть это ограбление водителей, да. Когда отвлекая или... Крадут,
ну, широко
да,
известные
крадут из
сейчас,
машины.
Да.
Да, расскажите об этом.
Ну, тут буквально два слова. Все знают, но, к сожалению, не все готовы в тот момент, когда нужно быть готовым. Вот, спрашивают дорогу, либо прокалывают колесо, как-то отвлечь надо водителя. Вот, значит, совет самый главный. Садясь в машину, законтрите все двери. Есть на многих автомобилях, иностранного особенно производства, кнопку нажал, и спокойно дальше едешь. Пусть это войдет в ту же привычку, в которую уже у нас вошло включение ближнего света. Ну и второе. Вы знаете, бесполезно давать этот совет, честно сказать. Сколько я знаю несколько людей, которые все это знали, все это слышали. Но когда к ним на улице подходит очаровательная какая-нибудь девушка или там прилично одетый молодой человек и спрашивает, простите, а как пройти в библиотеку, да? То забывают обо всем буквально, а потом хватаются за голову. Вот, ну, будьте осторожны, будьте внимательны, когда к вам подошли и что-то спрашивают. Вот это единственное, что можно сказать.
Я напомню, что мы принимаем звонки по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Так, что
Вероника,
у нас...
можно я
да,
на самом
да?
последнем способе, они очень изобретательны, ведь наши преступники, значит, на ходу машина догоняет, показывает вам ваш собственный номер от вашего автомобиля. Вы, естественно, останавливаетесь, вам говорят, дорогой, у тебя номер отвалился. Ой, спасибо большое. Да какой спасибо, он мне капот поцарапал. Та же разводка. То есть, будьте внимательны.
У нас есть звонок. Сергей из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте, господа. Я не автомобилист, но вот отношение ваших сюжетов в супермаркеты, почему вы не говорите, что супермаркет это вообще такая организация цивилизованная, и после такого отбития нападения неплохо бы зайти к менеджеру в супермаркета, службе безопасности, милиции и
в
потребовать
деле,
объяснений.
В самом деле, почему бы нет?
Что вы как-то как вольные охотники работаете, ребята?
Что значит как вольные охотники? Мы говорим об автомобильных мошенничествах. А зайти к охране супермаркета, так это сам Бог велел, по-моему, об этом и говорить не надо. Мы рассказываем людям, как уберечься от автомобильного мошенничества. Советы же на все случаи жизни дать невозможно.
Я хотел бы еще добавить, мы рассматривали именно, как себя обезопасить в случае, если произошел данный инцидент, а не в том, какие последствия нужно в последующем принимать меры. Да, можно собрать ряд случаев, как, скажем так, практику, то, что на территории супермаркета произошло несколько таких случаев, и поставить на вид, скажем так, руководство этого супермаркета. Но это уже задача правоохранительных органов, которые занимаются как раз таким вопросом, как криминология.
Ну что ж, продолжим. Юрий Гейко, что у нас еще осталось в нашем списке?
Ну, самая серьезная разводка, это, конечно, телефонный звонок, я сбил на смерть человека. Вот в сегодняшней «Комсомольской правде», кстати, я прочитал, как семья Леонида Агутина попалась на 30 тысяч долларов. В апреле прошлого года, 4 апреля, я лично попал на 10 тысяч долларов. Это самая серьезная, самая крупная разводка. Кстати, способов такой разводки несколько. Самое серьезное, это когда ты слышишь голос родного человека. В частности, отцу Агутина позвонил якобы сам Леонид, который сейчас находится в Нью-Йорке, и сказал: папа, я сбил тут человека, женщину, значит, нужно срочно 30 тысяч долларов, чтобы замять скандал. Причем он употреблял слова, там, типа «батяня», которые он употреблял всегда. Это о чем говорит? То же самое было у меня, когда мне позвонил сын и сказал: папа, у меня беда. Это вот его, так сказать... Не первый раз он такое употреблял, ни одна у нас была беда. Я сбил человека. То есть это серьезная разводка чем? Тем, что за семьей следят, за семьей наблюдают. Семью даже, может быть, и прослушивают. Вот. И разрабатывают в течение нескольких дней, а то и недели. Ну, и также пострадал, насколько я знаю, известные люди, вот такие, как Спиваков. Пытались развести нашего режиссера Ералаша. Ой, ну, простите, сейчас просто волнуюсь. А? Грачевского, Бориса Грачевского, который мне после одного из эфиров тоже позвонил, сказал: ты представляешь, у меня то же самое было. Вот, надо быть очень внимательным, и первое, что делать в таком случае, задавать контрольные вопросы, чтобы точно знать, что это твой родной человек.
Вы сейчас, Юрий, продолжите. У нас звонок Надежды из Москвы. Здравствуйте, Надежда, вы в эфире.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у меня такая ситуация. На меня гражданин из СНГ оформил машину. Сам он уехал. И в то же время по доверенности он переоформил на другого человека. Машина не моя. Вот если на дороге что-то случится, могу ли я отвечать за это? Я отвечаю или вот тот, кто по доверенности ездит на этой машине?
Вопрос кому?
Он вам оставил доверенность и вторую кому-то оставил доверенность?
Нет, это просто, чтобы избежать всех вопросов от правоохранительных органов, машина покупается на бабушку или на дедушку, регистрируется, а по доверенности ездит человек, который хочет на ней ездить.
А, так машина оформлена на нее, я так понял.
Да, поэтому вам нужно просто поставить вопрос о переоформлении машины надлежащим образом на того человека, который фактически ею пользуется. А иначе действительно могут быть проблемы и у вас, и вопросы к вам.
Я сейчас предлагаю послушать выпуск автоновостей, который подготовил наш коллега Анатолий Горлов.
Врачи-наркологи теперь обязаны дважды проводить медэкспертизу водителей на состояние опьянения. Такой приказ Минздрава вступил в силу в России. Согласно правилам, водителей, доставленных на освидетельствование, медики обязаны проверять дважды с интервалом 20 минут и проводить отдельное химико-токсикологическое исследование, если водителя подозревают в употреблении наркотиков. По мнению экспертов, теперь трезвым водителям, отправленным инспекторами на медэкспертизу, будет проще доказать свою невиновность. Глава Роспрома Борис Алешин подтвердил, что государство готово помочь автомобильной промышленности в разработке новых моделей, предоставив для этого более 5 миллиардов долларов. Речь идет о том, чтобы российский автопром с 2006 по 2010 год модернизировал существующее производство, построил новый завод по выпуску автомобилей и разработал модели классов Б, С и Д, а также минивэн и небольшой внедорожник. Кроме того, российский автопром и, в первую очередь, АвтоВАЗ должен наладить производство современных силовых агрегатов, а также автоматических коробок передач. Поклонники автомобиля АК в июне планируют провести автопробег против прекращения выпуска знаменитой микролитражки. Заявки на участие в автопробеге поступили из Красноярска, Кемерово, Кургана, Набережных Челнов, Казани и других городов страны. Маршрут пробега проляжет через Набережные Челны, где находится завод микролитражных автомобилей, объявивший о прекращении выпуска АКИ с 1 июля этого года. А конечным пунктом пробега будет Серпухов, где производство малолитражки намерены продолжить. Компания Ford объявила о создании гидроэлектробензинового двигателя. У стандартных гибридов энергия, получаемая при торможении, преобразуется в электроэнергию и накапливается в аккумуляторах. У двигателя Ford при помощи этой энергии насос закачивает жидкость в резервуар с газом. Гидроаккумулятор выдавливает жидкость, и благодаря этому машина едет без использования бензина и электричества. Представители Ford уверяют, что их новый двигатель гораздо экономичнее современных гибридов. Его серийное производство начнется через 2 года. Возможно, ремни и подушки безопасности скоро уйдут в прошлое. Специалисты американской компании Smart Cities занялись созданием принципиально новых автомобильных кресел, представляющих более высокий уровень безопасности. Кресла сделаны из множества подвижных позвонков, благодаря которым сиденье идеально подстраивается под водителя, а своеобразные пальцы-щупальца, расположенные по бокам, охватывают тело. Щупальца не мешают водителю в управлении автомобилем, зато массируют и согревают тело. Но стоит возникнуть опасной ситуации, как щупальца притянут водителя к креслу и погасят скорость инерции движения тела. В Екатеринбурге стартовал проект «Город без угонщиков». Городская автоинспекция объявила охоту на угонщиков с помощью абонентов сотовой связи. Сообщения об угоне, поступившие в дежурную часть ГИБДД, после объявления оперативного плана «Перехват», рассылаются в виде короткой ориентировки по СМС-связи владельцам сотовых телефонов, которые подписались на участие в поиске угнанных автомобилей. Интерес к этому проекту проявляют соседние города и области.
Автоновости представил наш коллега Анатолий Горлов. А наш постоянный эксперт Юрий Гейко буквально 3 минуты назад рассказал нам о новом виде мошенничества. Юрий, я попрошу вас продолжить и рассказать чуть более подробно, какие, то есть, собственно, как это делается.
Вы имеете в виду, о каком виде конкретно?
Вот, вы рассказывали о том, что вам позвонили голосом вашего сына, да? Вот как это было сделано? Как был записан его голос, например?
Записывается, я не буду так рассказывать, как у меня, но, собственно говоря, это везде все время одинаково делается. Записывается голос вашего близкого сына, дочери, в институте, где угодно, где поменьше шума. Ну, не на улице, конечно, не в магазине. Записывается голос, пропускается через там модулятор, через, ну, синтезатор своего рода. И на выходе, получается, сидит бандит, сидит у себя дома, говорит с вами по телефону, на выходе голос вашего, этого самого вашего родного человека. Естественно, за вами наблюдают, вот, естественно, за вами следят, могут блокировать телефонные разговоры. Например, когда у меня вся эта история была, я сыну звонил несколько раз, но мои звонки к нему не проходили. Все любые другие звонки проходили. А что удивляться? Сейчас телефоны, базы данных на каждом перекрестке продаются. Вот. И позвонил он, значит, сказал: папа, беда, я чувствую, у него голос волнуется, я не могу говорить, вот поговори со следователем. Дальше берет трубку спокойный, вот такой, как Андрей Михайлович, человек. Вот. И начинает: да, беда, Юрий Васильевич, вот так случилось, что делать? Ну, это... ну и тут история. Вы знаете, честно вам сказать, я когда вез деньги... Я сумел за час собрать эту сумму. Мне была названа сумма 15 тысяч. Но 15 тысяч я не сумел собрать. Вот. Я ехал не то, чтобы отмазывать там от закона или так далее. У меня было четкое ощущение, что его заставляют эти слова говорить под угрозой оружия. Я еще ехал и думал, хватит ли мне этих денег, чтобы его отпустили. Тут, знаете, когда родной человек, когда ребенок звонит и говорит такие вещи, то забываешь действительно обо всем. И я, человек, журналист, который учит других, вот представьте себе. Но когда это было в апреле прошлого года, еще не этот вид мошенничества, этот преступный вид деятельности не так был известен широко. Вот. Я потом приложил все усилия, я был на многих телевизионных передачах, на радио и так далее, чтобы... И считаю, что эти 10 тысяч долларов я потратил на благотворительность, чтобы другие люди не попались на том же самом.
Спасибо. Спасибо, Юрий. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. Сегодня в ней принимают участие наш постоянный эксперт Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, а также адвокат Андрей Карпов. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Шалинском районе Чечни совершено нападение на военную автоколонну. Двое военнослужащих убиты, один получил ранение, сообщает корреспондент Радио «Свобода». Глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хильеробрес и его будущий преемник Томас Хаммерберг сегодня завершают двухдневный визит в Чечню. В субботу на переговорах с президентом Чечни Аллахановым Хильеробрес заявил о необходимости немедленно положить конец похищениям людей в республике. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект о противодействии терроризму. Новый закон, в частности, позволяет вести переговоры с террористами для спасения жизни людей, но при этом без рассмотрения политических требований. Число жертв трагедии на Басманном рынке в Москве достигло 66. Минувшей ночью в больнице скончался еще один раненый. Всего в больницах остаются 19 пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии. В Иране Москва и Тегеран завершают обсуждение российского компромиссного плана по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Глава «Росатома» Сергей Кириенко встречается со своим иранским коллегой Гулям Резоегзаде в Бушере, где при участии российских специалистов строится атомная электростанция. В Гонконге около 1000 мусульман провели акцию протеста против публикации карикатур на пророка Мохаммеда. Акция прошла в форме мирной, так называемой сидячей демонстрации. В столице Афганистана Кабуле продолжается бунт заключенных тюрьмы особого режима Пулы-Чарки. Здание окружено полицией и войсками, подтянута бронетехника. В Турине сегодня последний день 20-х зимних Олимпийских игр. Власти принимают усиленные меры безопасности. Вечером стадион, где пройдет торжественная церемония закрытия, будут охранять около 1300 полицейских. Над городом запрещены полеты самолетов.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Время за рулем». Ее ведет Вероника Баде. В программе участвуют адвокат Андрей Карпов и Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. Мы обсуждаем различные виды мошенничества, связанные с автомобилями. Итак, Юрий Гейко, я вас попрошу продолжить. Вы рассказывали о новом виде мошенничества, не так давно возникшем.
Да.
Жертву которого стали сами.
Да, вот это разводка на большие деньги, так, да? Когда звонит любимый человек, родной человек, и говорит, что папа, я сбил человека, вот так. А, кстати, попадают в эту группу риска молодые ребята и девушки, только-только получившие права. К сожалению, информация об этом каким-то образом из органов МВД уходит к тем же бандитам. Вот. И то же самое, кстати, вот пока не забыл, у вас угнали машину. Значит, информация по угонам в городе Москве каким-то образом тоже попадает к бандитам, и вам раздается вечером звонок. А у вас угнали машину, вы хотите ее получить, передайте $2000 либо на такой-то счет, либо туда-то. Но это уже другие бандиты, не спешите это делать. Вы берете деньги, и счастливы, бежите отдавать эти деньги, но, к сожалению, и машины не будет, и денег этих не будет.
С пейджера вопрос. Скажите, если я убедился, что звонит мой сын и говорит о произошедшем несчастье, то я должен немедленно платить требуемую сумму выкупа. Можно ли назвать происходящее дачей взятки и попыткой неправовым путем уклониться от уголовного преследования, спрашивает Игорь из Москвы. Вопрос к адвокату, как я понимаю.
Ну, первое, что я посоветовал бы, это доподлинно установить, кто вам звонит, откуда, и попросить указать то место и кабинет, куда вы должны подъехать. Если вам не говорят кабинет, название кабинета, вернее, номер кабинета и название отдела, а предлагают где-то на улице, то уже нужно задуматься. Если вам называют то подразделение милиции, где находится якобы ваш родной, то вам лучше подъехать в дежурную часть и поинтересоваться, имело ли место данное происшествие, ну, факт. Вот. И после этого уже разбираться, как и в какой форме с вас просят деньги и за что. Вот. Если действительно имело место дорожно-транспортное происшествие с потерпевшим, и с вас требуют деньги за прекращение данного дела, то, естественно, это может рассматриваться как получение взятки. Вот если вы сообщите о данном факте правоохранительные органы, вы будете освобождены от уголовной ответственности за дачу взятки.
Юра, вот скажите, у вас не возникло никаких сомнений, когда вам звонил этот человек? У вас не возникло сомнений,
что это ваш сын? Это человек был мой сын.
Нет, нет, звонил человек, потом вы разговаривали со следователем. У вас не возникло никаких сомнений? Вот,
вы знаете,
что он ехал именно тем маршрутом, да, о котором говорил следователь.
Да, вы точно задаете вопрос. Я разговаривал с сыном, пока я ехал отдавать деньги 4 раза. Это был голос моего сына, это была манера моего сына абсолютная. Вот. И единственное, что когда я в первые минуты шока, я начал... А я знал, что он в этот день должен был из института поехать на работу. А институт – это на Кутузовском проспекте, а работа на Ленинградском. И когда мне следователь сказал, да, вот на светофоре молодую женщину насмерть, у меня возникло на секунду буквально подозрение. Я говорю, а где же там светофор? Ведь от Кутузовского до Ленинградки по Садовому кольцу, а мне было сказано, что авария произошла на Садовом, нет ни единого светофора. И вот этот момент я спросил, простите, а где, на каком светофоре? И вот только я сказал, и вдруг я слышу, как якобы этот самый следователь в сторону кому-то кричит, эй, перевяжите его тоже. Вы представляете, какие психологи? У меня, естественно, пропадает... Все падает, я, естественно, забываю про свой вопрос.
Но в любом случае нужно, видимо, при этой ситуации быть очень внимательными и проверять все мельчайшие детали. Да?
Да, второй способ вот такой разводки, это когда вам не звонит ни родной, ни близкий человек, а звонит якобы какой-то, вот, так сказать, представитель органов, следователь говорит, то есть голос вашего родного человека не модулируется, не воспроизводится, но это гораздо проще. Это просто сидят вот эти вот бандиты и звонят буквально всем подряд. 20 человек сорвется, один
кто-то,
привезет.
Да,
кто-то, да, кто-то. А вот тот случай, о котором я говорил, он гораздо серьезнее. Это уже конкретную семью буквально разрабатывают.
Скажите, а поймали этих мошенников?
Вы знаете, две группы были пойманы именно вот этих бандитов, которые вот разводили людей на такие суммы, именно вот по такой схеме. И я приезжал в отделение, я смотрел их фотографии, но, к сожалению, прошло так много времени, что я не смог со 100-процентной уверенностью сказать, да, это вот он взял у меня деньги.
Вот наш слушатель Вадим Константинович спрашивает, как же вы отдали деньги, не увидев сына? Деньги-то надо передавать только в обмен.
Можно я отвечу, а Юрий Васильевич дополнит. Понимаете, когда вам сообщают о случившемся несчастье с вашим близким и очень близким человеком, иногда люди теряют, скажем так, ну не скажу разум, вот эмоции переполняют как бы...
Ну здравый смысл точно.
Правильно. Вот поэтому как кто поведет себя в этой ситуации, мы даже не можем сказать, почему, потому что мы пока в ней...
Нет, я отвечу на этот вопрос. Уже прям стоя буквально перед машиной с бандитами, видя там их в 30 метрах от себя... Думаю, что это машина со следователем, я сказал, что я позвонил ему, Александр Николаевич, как он представился, я сказал, Александр Николаевич, я не лох, пока я сына не увижу, денег вы не получите. На что мне было очень жестко отвечено, нет, в таком случае мы с вами так не договаривались. Только вы с сыном поговорите, увидите материалы дела, только после того, как передадите деньги моему помощнику. И в это время в 3 метрах от себя я увидел 2 крепких ребят. Вокруг никого не было. Я понял, что я рискую жизнью не только сына, но и своей собственной. Деньги бы у меня в любом случае отобрали.
Давайте сейчас обратимся к зарубежному опыту. Это наша традиционная рубрика. В Польше одним из наиболее популярных способов мошенничества на дорогах остаются подставные аварии с целью угона дорогих автомобилей, а также страхование дешевых машин на крупные суммы, затем умышленное создание аварийной ситуации. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
На юге Польши довольно долгое время полиции никак не удавалось задержать мошенников, которые подстраивали автомобильные аварии исключительно с новыми автомобилями марки «Мерседес». Сценарий был прост. Преступники в одном автомобиле ехали впереди жертвы, в другом – сзади. В условленном месте, когда «Мерседес» останавливался, к примеру, на светофоре, задняя машина легонько, так чтобы разбить только подфарники или бампер, ударялась в «Мерседес». Когда владелец дорогого автомобиля выходил из него, чтобы проверить, что случилось, как правило, оставляя ключи в замке зажигания, из переднего автомобиля выскакивал другой преступник, садился в машину и мгновенно уезжал. В конце концов, полицейские были вынуждены заиметь собственный «Мерседес» и установить в нем скрытую видеокамеру. Через некоторое время преступники проделали такой же трюк и с этим автомобилем. Но угонщик, сев в полицейский «Мерседес», увидел, что все его действия фиксируются на пленку. Полицейские мгновенно заблокировали центральный замок, и так шайка прекратила существование. Мошенники преступным путем завладевали автомобилями, затем делали для этих машин новые документы и продавали через других мошенников, которые, в свою очередь, убеждали покупателей, что это бывшие в употреблении автомобили из Германии, говорит комендант полиции Еженовок. На северо-востоке Польши, недалеко от границы с Белоруссией, преступная группировка из 10 человек занималась тем, что, купив бывшие в употреблении недорогие автомобили, через подставных людей страховала их на большие суммы, а и затем искусственно создавались ситуации, когда автомобиль попадал в аварию. Полиции также понадобилось немало времени и усилий, чтобы раскрыть этот механизм. Аварии подстраивались настолько искусно, что ни у кого не было сомнений, что они настоящие, а не спланированные заранее. Одной из распространенных форм мошенничества остается также вывоз автомобилей за рубеж по согласованию с их владельцами. Причем в последнее время краденные таким способом автомобили чаще вывозят на Запад, чем в Россию или на Украину. Преступники искали владельцев дорогих автомобилей и предлагали им сделку. Владелец оставляет в автомобиле документы и ключи, позволяет преступнику выехать за границу и информирует полицию лишь через несколько дней после исчезновения автомобиля. Машину не находят, а преступник получает страховку от страховой фирмы. А от преступника, или здесь правильнее уже сказать подельника, половину вырученных от продажи автомобиля денег.
Так называемый кражный уклад, а ведь поразумение...
Речь идет о так называемых кражах по договоренности. Преступники просто-напросто договаривались с потенциальными жертвами. В последнее время мы все чаще встречаемся и со случаями создания фиктивных фирм, которые берут кредиты на покупку автомобилей в банках, предоставляя липовые гарантии, а затем, купив автомобили, немедленно их вывозят, а фирмы закрывают.
Специально выбранный кредит с банку.
Сказал Радио Свобода офицер-оперативник Центрального следственного бюро в Познани. Виновные в этих преступлениях получили от 3 до 10 лет тюремного заключения.
Рассказывал Алексей Дзяковицкий, корреспондент Радио Свобода в Варшаве. Сейчас попрошу наших гостей услышанное прокомментировать, но сначала напомню, что мы принимаем звонки по телефону 8 800 200 ровно 2212. У нас есть сообщение с пейджера. Имеют место случаи, когда сотрудники ДПС обнаруживают угнанную автомашину, затем требуют за нее выкуп с хозяина, пишет Николай. Уважаемые гости, наши эксперты, известны ли вам такие случаи?
Вы знаете, вот что касается польского репортажа, у нас почти у всех страховых компаний, когда страхуешь машину по каску на угон, есть пункт, в котором при отсутствии ключей и документов на автомобиль страховая сумма не выплачивается. Это сделано специально для того, чтобы ликвидировать такого вида преступления, когда по сговору отдает человека ключи и документы.
То есть у нас это давно пройденный этап?
Давно пройденный этап, да. А что касается вот самого способа отвлечь внимание, выманить человека из машины, сесть за руль и ехать, сколько угодно, на автосервисах, когда человек приезжает машину ремонтировать, когда человек продает машину, проехаться, проверить ее, так сказать, качество.
Лет 10 назад я слышал более комичный способ, когда это происходило, по-моему, в Туле, когда ребенок на светофоре подходил к такой машине и, извините за выражение, просто плевал в лицо водителю автомобиля. Он выскакивал за этим сорванцом, чтобы его догнать и надрать ему одно место. В это время садились в машину и на ней спокойно уезжали.
Да, таких схема одна и та же, а способов очень много.
А все-таки по поводу того, что сотрудники ДПС, обнаружив угнанную машину, требуют за нее выкуп.
Я таких случаев у нас не знаю.
Я тоже не слышал, но это есть нарушение закона, скажем так, уголовно преследуемое. Вот.
Но так, я же, знаю, так же, как обычно. Например, вот у Елены Камбуровой, известной нашей певицы, угнали машину, она мне звонила, советовала со мной. Потом ее нашли, и то же самое у Ефима Шифрина, угнали машину, потом ее нашли, никто не требовал. Ну, может быть, потому что известные люди.
Я просто знаю простой пример. Примерно полтора года назад у меня от дома половину восьмого утра угнали Volvo Universal. Вот. Я даже на 99% уверен, кто это сделал. Вот. Но по сегодняшний день меня даже меня не допросили по тому факту, есть ли какие-то скрытые обозначения на машине, какие-то приметы.
Андрей Михайлович, а сам вы как...
Потому что я реально...
законопослушный гражданин, не считаете своим долгом прийти и дать показания?
Нет, почему? Я же, когда выезжал в опергруппу и все остальные, я просто понял, что когда я пришел за справкой для страховой компании о том, что у меня машина в угоне...
Так и... у тебя угнали машину?
Да, лично. И когда три дня искали само дело... вот, которое было приостановлено, я понял, что если не могут найти дело, то с машиной, и поэтому...
Ну, машины у нас находят, как правило, случайно. Никто их специально не ищет, за исключением редчайших случаев угона у известных людей, очень дорогих машин, у больших чинов.
А так при проверке чего-либо вдруг выявляется, что...
Да.
Я напомню, что сейчас рядом со мной в студии «Радио Свобода» адвокат Андрей Карпов и ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио Юрий Гейко. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. У нас есть звонок. Виктор Митрофанович из Москвы. Здравствуйте.
Алло.
Да,
вас добрый слышу. День.
Здравствуйте.
У меня вопрос к адвокату такого порядка. А что делать, когда подставу делают вместе, как говорится, с милицией, вместе с ГАИ? У меня был такой случай, мне сделали подставу, но тут же эти ребята позвонили в ГАИ тут же появилась, хотя я пытался с своего телефона с ними связаться, они тут же оформили все, как говорится, бумаги и сказали, что ты виноват. И с этими, как говорится, друзьями они очень здорово, как говорится, поладили и стали требовать с меня денег.
Вопрос понятен. Вы знаете, так как с вами это уже произошло, то я могу сказать только, опять же, для вас на будущее и для всех остальных, как поступать и что делать в этой ситуации. Это первое. Если они предлагают вызвать ЕБДД или вы вызываете ЕБДД, и вы смотрите, что развитие событий идет не в вашу пользу или не в вашу сторону явно, хотя вы правы, то для этого есть телефон, простой телефон 02. Вот, и диспетчер МВД, он соединит вас с отделом близлежащим или с подразделением ЕБДД, с руководством, где вы можете поставить как бы в известность, тут же их поставить в известность по факту того, что происходит на дороге, чтобы приехали другие сотрудники, что вы явно видите заинтересованность этих сотрудников ЕБДД. Далее, согласно того же административного кодекса, вы имеете право на присутствие адвоката. Вот, вы можете позвонить... Не обязательно, если у вас есть известный или неизвестный адвокат, в те же правоохранительные органы и сказать, что вот мне необходимо, чтобы был обеспечен я адвокатом в связи с тем-то, тем-то, и объяснить ситуацию. Вот. То есть нужно себя подстраховать именно гласностью, извините уже за это слово, вот, и привлечением какой-либо общественности, может быть, даже тех же свидетелей или очевидцев на дороге.
С пейджера. Сын министра обороны Сергея Иванова задавил женщину, и никаких последствий. Ни сыну, ни министру ничего не было. Это пишет наш слушатель, который подписался, контр-адмирал Григорьев.
Сын за отца не в ответе, начнем с этого.
Не, но речь-то идет
это если про отца,
о сыне
Юрия отца, да.
Да. Вот. Я лично материалы дела не видел, оно широко известно, что действительно якобы... На переходе женщину средних лет. Вот. Но, честно говоря, мне не хотелось бы, вот, не видя материалов дела, не зная о нем точно, может быть, Андрей в курсе.
Я просто участвовал в одной из передач телевизионных с Николаевым, которые идут, по-моему, на зарубежье. Вот. И в эфире у нас присутствовала, по-моему, дочь и сын этой женщины. Вот. И суть в том, что... Вот опять из-за того, что не было обеспечено, ну, скажем так, какая-либо гласность или свидетели, и получилась ситуация вплоть до наоборот. Насколько я знаю, сейчас обвинили зятя как раз этой погибшей женщины в том, что он причинил телесные повреждения сыну министра обороны Иванова в тот момент, когда вот он пришел на место разбираться, что произошло. И так же, как и Юра, я говорю, что нельзя голословно говорить, виновен или невиновен, не то чтобы не читая материалов дела. Виновным нас признает суд.
Ну что ж, давайте продолжим разговор о различных способах автомобильного мошенничества. Юрий Гейко, что осталось еще в вашем списке, о чем обязательно нужно упомянуть?
У нас остался очень широко распространенный способ, особенно вот последний год-полтора, покупка дешевого автомобиля по объявлению. Схема мошенничества такова. Масса людей ищет по объявлениям дешевый автомобиль. И вдруг, ну, подешевле, но такого же года, вдруг я вижу, что вот, прекрасно, автомобиль дешевле, чем... такие же машины. Звоню. Да, машина продается, пожалуйста, приезжайте. Приезжаю, фирма, комната, девушка, телефон. Да, машина продается, мы фирма-посредник. Она при вас звонит хозяину автомобиля. Хозяин якобы, да, продает все такое срочно, куда-то уезжает или там деньги срочно нужны. Назначает вам встречу с ним, чтобы посмотреть машину, и вас должно насторожить то, что встреча назначается не сейчас, не через час и даже не через два, а часа через три, через четыре, пять. То есть он работает, он сейчас не может, вот в конце рабочего дня, пожалуйста. Назначается время, место, вы платите, это примерно около 3000 рублей или $100 за посредничество, получаете такой квиточек, что вы сдали деньги с печатью конторы, там типа рога и копыта, и спокойно ждете с назначенного часа. Приезжаете в назначенное место, назначенное время, естественно, ничего там нет. Вы возвращаетесь в ту комнатку, комнатка закрыта, никто ничего не знает. Одна такая девушка за день 3-4 таких покупателя разводит, а несколько таких девушек по Москве дают примерный заработок 3-5 тысяч долларов в день.
А история эта уходит корнями. Наш вопрос с недвижимостью началось, как я думаю, это все со сдачи квартир и комнат, когда приходит человек, платит денежки, ему дают адрес, говорят, что сначала не можем сказать. Ну и сейчас они просто модернизировались на автомобиль.
Да, а сейчас перешли на автомобиль.
Принцип тот же.
Андрей, скажите, пожалуйста, а вам случалось вот самому становиться жертвой мошенников, ну или вести такие дела?
Ну, скажем так, не мошенников, но нехороших людей на дороге, лихих парней. Вот, ну, лет 5, может быть, назад, по-моему, еще на беговой развязке не было третьего кольца. Вот, и там был правый выезд, как раз направо, и всегда был забит очень сильно в сторону Ленинградки. Вот, я поворачивал направо, и шел поток. И потом я смотрю, за мной как бы едет машина, очень сильно жестикулируют там и моргают. Вот, чтобы я остановился. И чуть подаль я остановился на остановке. Вот, выбежали люди, которые начали кричать, что вот я только что, выезжая направо, задел их Volkswagen, как сейчас помню, Гольф, по-моему, старый еще, старого образца, вот, и чем причинил им очень большие моральные страдания, вот, и как мы будем разбираться с этим делом. Вот ситуация разобралась очень быстро с моей стороны, и плюс мне оказал помощь совершенно пьяный мужчина, который находился на остановке. Вот, я предложил людям из Volkswagen то, что я говорил в начале передачи, снять все их детали, снять мои детали на экспертизу, будем устанавливать, есть ли моя краска или что-то, или как-то, ну, естественно, там ничего не было. Вот, но когда они думали, подошел этот дядя с остановки совершенно пьяный и сказал, хватит, в общем, тут что-то выяснять, из-за вас троллейбус не может подъехать, и, короче, мотайте отсюда, и все дела. Вот, ну, и люди, наверное, поняли, что действительно тут ничего им не... будет с точки зрения денег или удачи, и разъехались.
Вероника, еще последний такой вид мошенничества. Ну, он не последний, к сожалению. Для женщин.
На данный момент последний.
Очень, да, вот я говорил на ходу, номер, да, открутился и
повредил капот.
То же самое на ходу, вам машут руками, вы останавливаетесь, особенно летом. Вам говорит человек очень культурный, вежливый, да у вас же там генератор, стартер, все что угодно, глушитель, отваливается.
Учите материальную часть автомобиля.
Вы что, не видите и так далее? Вы останавливаетесь, ну, женщина может не знать, откуда там.
Что такое глушитель, например?
Да, ну, знает, что-то отваливается. Короче, люди 15 минут со сосредоточенным видом, ключи там подают друг другу, возятся под капотом вашего автомобиля. Причем в течение этих 15 минут их машина встает перед вами, блокируя вас, чтобы вы не могли уехать. А потом объявляют тоже вам совершенно невменяемую сумму. Надо быть к этому тоже готовыми.
Мне хотелось бы в этой программе затронуть еще одну тему, поскольку уж у нас присутствует здесь Андрей Карпов, адвокат Олега Щербинского, осужденного по делу о гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Андрей, расскажите, пожалуйста, в каком состоянии сейчас находится дело Щербинского и каковы, на ваш взгляд, перспективы?
Ну, в настоящее время как бы оглашен был 3 февраля приговор, Олег признан виновным в совершении преступления, предусмотренной часть 3 статьи 264 Уголовного кодекса. Вот, и ему назначено наказание в виде 4 лет колонии-поселения. Вот, сейчас он находится в следственном изоляторе города Бийска Алтайского края. Вот, адвокатом Шмаковым Сергеем и мною поданы 2 кассационные жалобы, вот, где мы просим...
А то, что, Андрей, а то, что Миронов высказывался, председатель Совета Федерации, вот то, что он тоже разделяет возмущение всех водителей, что в порядке надзора и так далее, это будет иметь какие-то последствия?
Ну, мне хотелось бы, чтобы это имело, не имело последствий давления на суд. Вот, и я первое, что надеюсь все-таки, что Краевой суд очень внимательно разберется с материалами дела и согласится с нашими доводами, что недостаточно квалифицированно, скажем так, полно всесторонне исследовались материалы дела, и приговор вынесен, ну, скажем так, с нарушениями.
А кассации когда поданы?
Кассационная жалоба подана последняя, по-моему, на прошлой неделе, в пятницу или в четверг.
То есть, а срок какой?
В течение 30 дней после поступления материалов уголовного дела и кассационных жалоб вот Краевой суд должен назначить дату кассационного рассмотрения. По поводу Миронова, председателя Совета Федерации, Российской Федерации, вот, я хотел бы сказать следующее, что это хорошо, что обращают внимание люди такого уровня на данное дело. В принципе, и вы, Юрий, писали обращение к Устинову. Yeah. На той стадии, когда это могло бы еще как бы остановить вот эту машину, вот, он мог бы ознакомиться с материалами дела и дать отбой своей команде.
Но, к сожалению, на
этого не поступило.
Этого не произошло.
И вот сейчас я, в принципе, как человек и как адвокат, я рад, по крайней мере, что то же самое сейчас взывает к Устинову генеральному прокурору Миронов. И хотелось бы, что даже в случае, скажем так, принятия кассационной инстанции какого-либо решения, все-таки генеральный прокурор обратил внимание на материалы дела.
У нас звонок. Владимир из Москвы. Здравствуйте.
А, добрый день. Я по поводу дела Щербицкого. Скажите, пожалуйста, вот, в принципе, за безопасность должен был отвечать водитель и машина сопровождения ГАИ. Вот почему не отвечают те должностные лица, которые должны были обеспечить губернатора машины сопровождения? По-моему, они их...
Вопрос
сняли.
Понятен. Вы знаете, суть в том, что на тот момент не было какой-либо обязательности в машинах сопровождения. Это после, насколько я знаю, министром внутренних дел Нургалиевым уже было в приказном порядке обеспечение машинами сопровождения. Это касаемо машин сопровождения. То есть то, что машины сопровождения не было, это была проведена проверка, не являлось нарушением закона. Что привело к данному ДТП? Да, по моему мнению и мнению всех защитников Щербинского, это грубое нарушение правил дорожного движения водителем Зуевым, водителем Мерседеса. Но прокуратура и суд с нами не согласились. Должны они отвечать? Да, водитель должен отвечать за тех, кто находится в автомобиле.
Спасибо, Андрей. Наша программа подходит к концу. На прощание традиционная рубрика «Автомобильные байки и анекдоты». Свою историю рассказывает театральный критик и режиссер Владимир Аренов.
Я мчался из Ярославля в Кострому по трассе, и была зима, и вдруг участок трассы был не засыпан песком. Мы ехали с женой, я полетел в лес. Лечу достаточно долго и понимаю, что передо мной береза. Я кручу руль и каким-то образом уворачиваюсь от этого дерева и ныряю в снег. Ни одной царапины, ничего, но в глубоком снегу застряла машина. Выкарабкиваемся из обочины на дорогу, и в это все машины, которые шли по этой трассе, крутились и летели очень страшно, потому что там не было посыпано. Наконец появилась машина, которая посыпала все это и умчалась мгновенно. И я понял, что я ночью буду сидеть зимой в кювете, и дело плохо. Но в это время появился какой-то пьяненький мужичок, который сказал: «Я здесь давно зарабатываю». Вытащил трактор, нас вытащил. Он сказал, что он месяц в этом месте замечательно зарабатывает этим на жизнь. Я пожелал ему удачи и успеха, с гневом припомнил чека, который забыл посыпать, посыпал и умчался, и поехал дальше восвоясь.
Рассказывал театральный критик и режиссер Владимир Аренов. В следующем радиочасе на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». В гостях у Радио Свобода президент регионального общественного фонда содействия развитию культуры «Мир Кавказа», первый президент Республики Северная Осетия Ахсарбек Галазов, ведущий передачи Владимир Бабурин. На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Время за рулем», которую вела Вероника Баде. В программе участвовали Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, и Андрей Карпов, адвокат Московской коллегии адвокатов, адвокат 21 век, продюсер программы Наталья Гуреева. Всем большое спасибо. Оставайтесь, пожалуйста, на волне свободы.
Нельзя одновременно принадлежать к лагерю террористов и к кругу политиков.
Украина не собирается идти на уступки Туркмении, которые граничат с унижением страны.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Объем ежедневных перевозок фирмы составлял 600 миллионов евро, и банкротство ее не имеет аналогов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».